Сегодня мы с вами, по милости Бога, будем рассуждать на очень злободневную тему. Что такое злободневную? Злой день называется. Злободневность. Проблема эта заключается в том, что от этой проблемы, считанные единицы, может быть, освобождаются. И другая деталь этой проблемы заключается в том, что с этой проблемы народ входит в церковь. А дальше и семьи создаются, и с этой проблемой дети, и так дальше. Это споры, разногласия, препирания. Свое мнение. Я лучше знаю. Не учи меня. И в этой заразе, это духовная эпидемия, духовная зараза, одна из деталей, очень серьезная, подростки, молодежь, вот они всегда стараются учить взрослых. И ведут себя так, как будто бы они прожили уже целый век, или ведут себя так, как будто бы за 5 минут они прошли познание всей жизни, а их родители, их более старшие братья, сестры и так дальше, неучи какие-то. Этот кошмар фактически начинается с Эдемского сада. Почему? Потому что эта эпидемия, эта зараза возникла в первом ангеле, херувиме осеняющем. И она в нем стала процветать. Потом он этой заразой не только себя разложил, он этой заразой заразил 1/3 ангелов. А потом добрался уже до Эдемского сада, и этой заразой отравил, этим ядом отравил Еву. А через Еву отравил Адама. Обратите внимание, что у первого ангела было возмущение против Бога. Мы сегодня должны будем посмотреть, согласно странице Священного Писания, что возмущение против Бога у многих людей, даже у Иова. А Иов был образцом, большим образцом. Бог в свое время об Иове сказал, когда с сатаной разговаривал, говорит, ты обошел всю землю? Да, говорит, обошел всю землю. А ты обратил свое внимание на раба моего Иова, такого, как он, нету? Да, действительно, такого, как Иов, не было. Ну и там начинается вопрос. Вопрос не здесь, а вопрос в том, что потом Иова достали. Пускай будет такое слово. Обстоятельства то, что похитили скот, сохранился он, Иов, от того, чтобы высказаться в адрес Бога. Дети, 10 детей у него за один день погибли в доме старшего. Выдержал. Проказу выдержал. Что опротивило дыхание жене, выдержал. Что его родственники все от него ушли, выдержал. Что те, которые пасли скот, стали против него там говорить и голос поднимать на него, выдержал все это. Слугу должен был умолять. Ну, так дальше. И вот пришли трое друзей, правда, откуда взялся четвертый, куда он исчез, потому что Библия повествует потом, что 4 их. Но потом, когда Бог говорит помолиться, то говорит Иову помолиться за 3, почему-то не за 4. Сегодня не об этом разговор. И наконец, Иова это достало. И он стал говорить. И договорился до того, что пошла буря. Из этой бури стал Бог обращаться к Иову и говорить с Иовом. И там есть замечательные слова. Почему они замечательные? Потому что это сказал сам Бог. Это уже не пророки, даже не через пророков Бог говорил. Напрямую с Иовом. Иов удостоился прямого разговора от Бога. И там есть фраза такая, что ты творение, и ты учишь Вседержителя, ты обличаешь Творца. Это до такой степени докатиться, чтобы обвинять Бога. Ты не спровергаешь мой суд, обвиняешь меня, чтобы оправдать самого себя. Вот этот принцип был в первом ангеле. Потому он стал дьявол, сатану и так дальше. Он стал обвинять Бога, накрутил, по-другому не скажешь, настроил, накрутил 1/3 ангелов, еще и на войну повел против Бога. И вот с этой тактикой Он приходит в Эдемский сад к Еве. Что он ей говорит, вы не заметили? От всех ли деревьев можно есть? Она сказала, нет, не от всех. Вот кроме одного оговоренного. Фактически это звучит так. Даже от дерева жизни мы можем есть, только от дерева познания добра и зла мы не можем. Ну, потому что так Бог и сказал. От всех деревьев в саду, кроме одного. А дерево познания добра и зла росло рядом с деревом жизни. Это очень тоже интересный момент. Но сегодня тоже не об этом. И вот дьявол там говорит, нет, не умрете. Но знает Бог, что вы станете как боги, знающие добро и зло. Боги? Боги. Вот первая богиня на земле, Ева. Почему от нее не отстал Адам? Это уже другой разговор. Священное Писание очень серьезно об этом говорит. Везде, на всех страницах Священного Писания. И апостол Павел говорит очень большую глубину. Какую? Когда Бог задает вопрос, Ева, что ты сделала? Она сказала, вот змей прельстил меня. Ох, он раз такой, раз этакий. Дело в том, что такую же песню начал первым исполнять, спел. По-другому не скажешь, Адам. Не ел ли ты? А он говорит, жена, которую дал ты. Она ела и мне дала. И вот то же самое у Евы. Но апостол Павел, когда раскрывает этот вопрос молодым служителям, Тимофею, Титу, да, так вот им, то он там говорит интересную фразу. Она, прельстившись, никто ее не прельщал. Это очень сильная фраза, ну, поскольку мы читаем русскую Библию. Почему? Прельстившись, оборотная частица «ся» говорит о том, что в этом действии прямым участником является тот, кто попал. Она прельстилась. Ей захотелось. Он ей раскрыл, рассказал. Дело в том, мы с вами разбирали во многих темах, Бог говорит в Новом Завете, особенно через апостола Павла. У нее ум сразу повредился. И вот с поврежденным умом она идет на то, что она будет богиня. С поврежденным умом она будет учить Адама. С поврежденным умом она будет обличать Бога. С поврежденным умом, чтобы мы заметили эту вещь. Дело в том, что, если внимательно рассматривать, поврежденность ума, ну, пускай будет такой оборот речи или мысли, произошел у первого ангела. У него поврежденный ум. А что, ангелы безмозглые, что ли? Поврежденный ум. И он повреждает ум одной трети ангелов. Знаете, очень осторожно надо будет сказать, но нужно будет задуматься об этом вопросе. И вот теперь подошел такой неприятный момент жизни у Иова. И Бог, он вынудил, Иов вынуждает Бога. И говорит, ты учишь Вседержителя, ты обличаешь Творца. Ты человек, ты хоть понимаешь это, что ты делаешь. Дело в том, что мы не разбираем Иова, но на Иове разбираем себя. Мы понимаем, до чего мы докатились, многие из нас. Мы недовольны промыслом Божьим, мы будем ему высказывать. Отсюда следующий вопрос. Мы постоянно будем возмущаться и препираться против всех окружающих. Там и споры, и разногласия. Между прочим, удивительный вопрос, что спорам, разногласиям, вот, состязаниям Священное Писание уделяет большое внимание на предмет того, что это нужно очень серьезно покаяться, там серьезнейшие проблемы. Но в практике работы с народом этому не придается значения нисколько. Об этом не задумывается, что это величайший грех. Как величайший грех? Ну, отсюда начинается поражение, понимаете? Поражение ума. Вот здесь вот заложено. И в первом поражении ума, потом притязание уже к уму остальных людей. Так вот, мы сейчас с вами остановились на детали. Подростки, молодежь, они начинают, понимаете, не знаешь как, даже какое слово подобрать и сказать. Они начинают всех учить. Дальше. Следующий кошмар. Если начинает молодежь, подростки, начинают изучать Священное Писание с неочищенными сердцами, с поврежденным умом, вот на одном месте Писания они создают целое мышление. Понимаете? И вот с этим поврежденным мышлением люди входят в церковь. И от этого никогда не избавляются. Оно у них притаивается. Почему это говорю? Потому что мне приходилось видеть, и знаете, как только человеку дашь какое-то положение в обществе, пускай будет такая мысль, то у этого человека через некоторое время начинает вылезать наружу то, что у него есть, у нее есть. Образ мышления, фразы и тому подобное. Чтобы было понятно, Библия говорит, вот если когда, говорит, глупец молчит, он кажется мудрым. Но когда начинает говорить, открывается его глупость, ну или безумие, или безрассудство, поврежденность ума. С другой стороны, есть такая фраза очень сильная, каким бы путем ни пошел глупец, он везде расскажет об этом. То есть, знаешь, что здесь говорится? Когда поврежденный ум, то в какую в сферу жизни не коснется человек, он обязательно что-нибудь такое ляпнет, что диву даешься. И сказать ничего не можешь. Дело в том, что Священное Писание говорит, с кротостью наставлять противников. Мы как-то с вами тоже этого касались. Вот, не даст ли им покаяние Бог? Потому что они попали все дьявола, попали и попались, какое правильное слово, их туда затянули, или они туда сами залезли. И Сахар осел крепкий, его никто не затаскивал. Он увидал, ему понравилось, и он туда, гоп, из головы. Ну так говорит Священное Писание. Теперь противники мы сами разбирали. Ну, очень удивительный такой вопрос, и когда касались вопроса мужья и жены, то Бог заострил наше внимание, вот те, которые не покоряются слову, противники. Интересно, вот молодая семья, даже не молодая, уже старожены, пускай будет так, они молодожены, и вдруг мужья не покоряются истине. Как? Я не понял. А как это так? Истине не покоряются, Христу не покоряются, Слову Божьему не покоряются. Так они домашние священники или кто они? Они мужья? Они главы семейства? Они родители? Они отцы? А что будет дальше с детьми? Поврежденные головы будут у следующих. И вот когда работаешь с народом, то диву даешься. Поражение родителей в уме. Потом видишь поражение ума в детях. Потом видишь поражение ума во внуках. Только уже более страшная форма. Вот мы сейчас будем задумываться об этих вопросах. Это страшная вещь. У римлянов есть такая фраза. 9 главы, только 20 стих. Сейчас мы не будем рассуждать, к какому моменту оно описывается. Сам сюжет очень острый. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Человек спорит с Богом. Иов спорит с Богом. То есть обязательно нам сегодня надо будет рассматривать вопрос в споры разногласия, поврежденный ум. Это секрет номер один. Потому что Священное Писание, мы сегодня уже вспомнили, апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, но боюсь, чтобы как хитростью змей прельстил Еву, так ваши бы умы не повредились бы, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Ваши умы, чтобы не повредились. Что это значит? Как только человек начинает самостоятельно решать вопросы, не согласовывая с Богом, моментально идет поражение ума. И в этом поражении ума продолжается дальше. Поэтому все споры, все разногласия, все противоречия, все долгие противостояния – причина – поврежденный ум. Если, конечно, внимательно рассматривать все формы проявления любого направления нарушения внутренности человека – это поврежденный ум. Но попробуй докажи кому-нибудь, что там у человека поврежденный ум. Люди не воспринимают этого. Сегодня это к нам с вами. Вот давайте берем такое местописание. 1 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Тут описывается такая деталь. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Получается, чтобы с вами говорить на серьезные темы, это, говорит, просто невыносимо. Вам начинаешь говорить истину, до вас не доходит, вы не понимаете. А почему? А кто вам по мозгам дал? Думаем внимательно. Дело в том, что, знаете, мне вспоминается такой момент, вот еще очень старая такая история, и она меня очень сильно всколыхнула. Я был на собрании. Это времена, наверное, ну, лет, ну, 50, может быть, тому назад, приблизительно. Ну, 45-50 лет тому назад. И вот я был на собрании, и поднимается сестра, ну, сестрой назовем, сосуд назовем, как хотите назовем, через которую, ну, пророчество, видение. И говорит, знаете, было видение, и я могу только сказать, если останутся члены церкви. Потому что это было воскресное собрание, и там людей было много, ну, немало. И были новопришедшие, значит, те, которые вот прихожане, прихожане, а слово приходят, приходят, но они не члены церкви. Ну, вот так вот. Кто-то первый раз, кто уже 10 раз. И вот когда закончилось собрание, попросили остаться только члену церкви, и она рассказывает. Я вижу, Бог мне показал. Почти все, говорит, пожилые наши сестры сидят и пьют молоко из бутылочек с сосками. Ну, я тогда так задумался, ну, да что здесь плохого? Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. Но обратите внимание, там какую Бог деталь показал. Мы никого не осуждаем, просто чтобы мы поняли. Когда маленький ребенок пьет молоко из бутылки с соской, это в порядке вещей. И то существует период, когда ребятенок должен уже отказаться от соски и взяться за ложку. А потом и потверже пищу. Ну, правда же? Правда. Дальше. Священное Писание говорит о том, что белые зубы от молока. По-другому это звучит так. Белизна зубов, согласно медицине, свидетельствует о ихнем здоровье. А Библия говорит, оказывается, если вы питались грудным молоком матери в свое время, то у вас должны быть белые зубы. Отсюда вывод. Для того, чтобы воспринимать твердую пищу, ну, в смысле, священное писание, то вы в свое время должны были употреблять чистое словесное молоко. По-другому, да не отходит от уст твоих сия книга закона, поучайся в ней день и ночь. А тут получается, люди уже всю жизнь прожили, члены церкви, уже старенькие, на исходе, не сегодня, не завтра, ну, будут уходить в вечность. А они, что? Беззубые. Зубы, что ли, выпали по старости? Да нет, 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 нет. Там большая проблема совершенно другого порядка. Какая? Проблема в том, что вот они плохо питались молоком? Ну да, хорошо. Но знаете, что там говорится? Если глубже-глубже копнуть этот вопрос. Поврежденность ума, их меньше интересует Священное Писание, их больше интересует все окружающее. И от этого состояния они в ненормальном положении. Они, смотрите, что получается. Между вами что? Споры, разногласия, зависть. Что это? Что это за проявление? Эти проявления не столько говорят о том, что мало питались чистым словесным молоком, сколько эти проявления говорят о недоочищенности. Если внимательно посмотреть, то человек стоит на своем «я». Почему спор? Вот у него это есть точка зрения, а у нее то. И в спор происходит. Дальше что? Разногласия, разное мнение. А как может быть во Христе разное мнение? Скажите, как это может быть? Это же ненормальность. Мы в прошлых темах с вами немножко так бегло-бегло касались. Если есть какое-то утешение, то имейте вообще мысли, вообще... Вы знаете, зачастую народ Божий читает это местописание так вот, поверхностно. Вот имейте, ну и имейте. Да никогда ты не будешь иметь, если не будешь напоен одного духа. Вот он и ответ. Если не напоены одним духом, то это будет разночтение, разнопонимание, разные точки мышления. Это ненормальность. Поэтому состояние плотских обычно доводит до вопроса, давайте таким простым языком, грызня. Что ты сказал? Угрызаете друг друга, схитаете друг друга. Смотрите, чтобы вы друг друга не уничтожили даже. Как это понимать? Почему это? Читаем Иакова. 4 глава Иакова, 1-2 стих. Откуда у вас вражды? Ведь вы же члены церкви, ведь вы же дети Божьи, ведь вы же крещенные Духом Святым. Вы искупленные, вы спасенные. Ну, как будто со стороны мы на кого-то смотрим. Ну, на себя, себя тоже туда. Вы искупленные, спасенные, рожденные в Боге, дети Божьи, обрученные Христу чистой девой, принявшие Святого Духа, обещавшие добрую совесть. А как еще понимать? Это же к церкви обращение идет-то. Кому пишет Иаков? Иаков, раб Бога Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радовался. С великой радостью принимайте и так дальше. Вот. И говорит о вопросе, то есть о том, что вы являетесь детьми Божьими. И вдруг у детей Божьих вражда и распри. И тут же он дает ответ. Откуда это у вас? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Мы сейчас вернемся к этому моменту. Желаете, не имеете, убиваете, завидуете. Вот сегодня мы слышали о Каине, Авеле, да? Дело в том, что если внимательно смотреть, сколько язык убивает, столько оружия никогда еще на земном шаре не убило. Сколько язык, вот, сказал слово, сказала слово и по рукам, как будто по рукам дали, как будто по ногам дали. Идти не можешь, проповедовать не можешь, читать не можешь, петь не можешь, рассказывать не можешь, молиться не можешь. Что это за работа? Убиваете, завидуете, не можете достигнуть, препираетесь, и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Дальше я уже читать не буду. Возвращаюсь на первый стих. Откуда это у вас? Не отсюда ли? Смотрите, он говорит, первоисточник причины. Что он говорит? От вожделений ваших, да еще воюющих в членах ваших. Что значит такое вожделение? Вожделение – это особенное желание. Вот того действия, того действия, того действия, того действия. Воюющие в членах ваших, это звучит так, что у вас внутри столько этих вожделений, и они спорящие между собой эти вожделения, и вас дергает то в одну сторону, то в другую, то в третью, то в четвертую, то одно думаете, другое говорите, а третье действуете, и вот такая каша. И там все перемешано с «я», и вы царькуете. Ева стала царицей, Адам стал царем. И вот, пожалуйста, их встреча с Богом. Если внимательно смотреть, пять мудрых и пять неразумных, да? Пять неразумных царицы стали. А они лучше знают. Им не нужно запасы масла. Из книги «Песни песней» Суламита. Она лучше знает. Открывать ей двери. Возлюбленный стоит, двери стучит. Она будет открывать двери или не откроет? Она выйдет к нему на встречу или не выйдет? Если внимательно посмотреть, то там кошмар описывается. Знаете какой? Она не удостоила его своего ответа. Он говорит, возлюбленный, дверь открой. Рассказывает. Когда я читаю, я, знаете, так смотрю, она как бы себе это говорит. Ну как я встану, я хитон сняла, ну как я? Я не вижу того в этом тексте, что она ему говорит. Слушай, ну как я встану, я хитон сняла? Я даже этого не вижу. Ну как я встану и пойду? Вы понимаешь, я ноги помыла, вот, и вот, сандали сняла, ну-ка. Я не вижу, что она это ему говорит, она себе говорит. Где это видно, что себе? Ну, вспоминаем момент, когда у богача, ну, богача или просто обыкновенного человека, был большой урожай. Удачное благословение такое, Иисус рассказывает эту притчу. И он говорит, куда мне собрать? Житницы маленькие у меня, а урожай громаднейший такой. Я, говорит, поломаю старые житницы, построю новые, соберу туда все добро мое и скажу душе моей. И там форма такая, душа! И восклицательный знак стоит. Кому он говорит? Друзьям? Родственникам? Соседям? Нет. Кому говорит? Себе. Красуется перед самим собой. Душа! Ешь, пей, веселись! Без Бога! На долгие дни собрано у тебя тут благословение и тому подобное. И Иисус говорит, безумец. Вот эту фразу отсюда и эту обстановку, вот сюда, к Суламите. Безумная. Поврежденный ум. Она лучше знает. Возникает вопрос. Суламита, а где ты со змеем имела общение, что он тебе по мозгам дал? Не принято это говорить. Но дело в том, что книга «Песни песней» Суламита – это прообраз всего народа Израиля за всю эпоху, сколько они находятся, ну, находились в земле обетованной. Это же полный прообраз. Им же по мозгам как дал дьявол. Поврежденные умы. А потом уже в одни Иисуса Христа он говорит, а почему вы не можете слышать речи моей? Почему вы не понимаете, что я говорю? Почему? Что с вами? Интересные вещи. Какие интересные? Знатоки Священного Писания, знают Библию, чуть ли не наизусть. И вдруг по мозгам ударил. Что это? Каково оно? Так оказывается, запросы во внутренности воюют. И вот мечется, человек мечется, человек мечется. Ну, давайте такой маленький пример приведу. Значит, я у кого-то был в гостях, у них довольно-таки хороший был сделан ремонт квартиры. Квартира, кондоминий, кому как легче понимать. И вот мы куда-то поехали, нас пригласили, и вот они вместе с нами едут, или мы вместе с ними едем. Ну, как хотите, так и рассуждайте. И вот мы приехали кому-то в дом. И когда зашли, то там, я как-то вам рассказывал, начался, я не знаю, как сказать. Ну, я буду рассказывать, как получилось. И это было действительно не ремонт, а музей был сделан из дома. Это, ну, настолько со вкусом, со всеми вопросами, все предусмотрено, все так ладно сделано, красотища неописуемая. И вот она... Ну, некто замужняя, падает на грудь своему мужу при нас, его вот трепет, бьет его так руками и кричит, чуть ли не криком, какой ремонт, как музей, нам такой надо. А он говорит, слушай, мы такие деньги вложили в наш ремонт, ты что не понимаешь, нам вот такое надо. Только никого не осуждайте, пожалуйста. Оно в ней сидело? Сидело. Когда оно вылезло? Когда она попала вот в такое место? Дело в том, что она вдох делает, а выдох у нее не получался. И потом едва выдохнула и вот это все рассказала. Другой момент рассказываю. Христианская семья... Вроде все нормально, все прекрасно, все хорошо. И вдруг эту семью, а я как раз там свидетель. Ну и меня даже, мне такое быть там, вот. Кто-то построили новый дом, сами для себя там, или как, понимаете, по своему плану, наверное, так выразимся. Вот. Или запросили, чтобы им сделали такую планировку. И вот они водили по комнатам. Ну, их водят, ну и меня. И вот я тоже, вот, ходят, показывают. Надо же смотреть. И вот завели в одну комнату, одна дверь и ни одного окна. Ну, свет включили. Ну, и смотришь, а комната большая. С чем ее сравнить, я не знаю, понимаете. Ну, громаднейшую спальней можно назвать. Громаднейшая. Шкафы, 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 полки. А что это? А это, говорит, мой гардероб. Не его гардероб, а ее гардероб. Гардероб – это там, где одежда, обувь, сумочки, ну и все принадлежности, ну, для тела. Слушайте, вот как в магазин заходишь, и вот туфли одной расцветки, а под ними расцветки сумочек, а сверху здесь вот юбки, платья этих расцветок, а потом следующие разные фасоны, разные расцветки, а под ними разные, под эти фасоны обувь, эти сумочки и так дальше. Ну, короче, Ну и показали, это было, знаете, ну действительно музей был. Выставлена была одежда. Я так посмотрел на это, думаю, интересно, а за целый год она успеет хотя бы по одному дню это одеть? Это на утро, это у нее на день, а это вечер, это вечернее платье. Вот, это вот на понедельник, это на вторник, на среду, на четверг, на пятницу. Вот, а это на воскресенье, а вот это на особый праздник. Об этом Священное Писание говорит. Богач, говорит, пиршествовал блистательно, ежедневно. Разъезжал на таких колесницах, а бедный Лазарь там лежал в струпьях. Псы его облизывали. Вспоминаем, да? Это знаете, как говорится? Что это обыкновенные дни богача. А когда у него был праздник, ого, что там делалось. Так вот, что произошло? И вот пара, которую в гости пригласили, я там тоже. И вот она чуть ли не умирает, христианка. Нам, мне надо такой. Теперь будут скандалы, будут неприятности, мало зарабатываешь, денег не хватает, и тому пятое, десятое. А потом надо будет, и на сегодняшний день церкви, это знаете что, шоу-мод. И вот в этой одежде придут, вот в этой одежде, в этой и так дальше. А на сегодняшний день еще у состоятельных христиан, знаете что, у них есть праздничная машина. Вот это на праздник, вот на воскресенье, вот они поедут на этой машине. А вот на этой машине, на другой, это будничная, с понедельника по субботу. Готовьтесь, как только вы затронете какие-то духовные вопросы, ну, держись, что там будет. Дело в том, что Иаков раскрывает эту тайну и называет ее страшной правдой. Заново читаем. Вот с первого, но теперь мы уже до четвертого читаем. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» То есть, какой вопрос не тронь, вы обязательно, ну, продержитесь день, два, три, а потом у вас будет скандал. Ну, проверяйте в своих семьях. Какая-то неприятность, какая-то стычка будет. А у кого-то и на день по несколько раз. Раньше был вообще какой-то ужас и кошмар. Знаете, какой? Вот... Не разговаривают, разбегутся по комнатам. А потом, надо же как-то разговаривать, нет? Знаете, как разговаривать? Ну, такие факты есть. Бумажку пишет и под дверь подсовывает. И пошел. Она прочитала, на этой бумажке написала ответ, а он пошел в свою комнату. Ему под дверь раз и засунул этот ответ. Такое не знаете, нет? Откуда у вас вот эти вот такое происходит? Сколько дней мы, сколько недель мы можем продержаться, пускай будет такое слово, чтобы не было стычек? Ну, посмотрите, у детей. Если между детьми в семьях есть стычки, это первый признак, что они на кого-то похожи. На папу, на маму, ну, кого больше, кого меньше. Ну, это надо быть честными. Понимаем, нет? Значит, папы, мамы, или кто-то, папа или мама, недоочищенные вошли в церковь. Потом понабрались, потом создали вот такую семью с поврежденными умами. Потом у этой семьи с поврежденными умами, у этих родителей рождаются дети с поврежденными умами. И вот мне приходилось видеть... Поколение. Я говорю, а вот с этой семьей я с ними работал в свое время, вот 25 лет тому назад. С родителями работал, с детьми немножко работал, чуть-чуть. А теперь эти дети взрослые, они семьи имеют, и у них есть свои дети. А теперь и у этих детей взрослых умы ненормальные, и у детей умы поврежденные. Ладно, читаем опять Иакова и доходим до 4 стиха. «Откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете. и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете. Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Я здесь остановлюсь, чтобы было понятно. Один из таких моментов, некоторые случаи, это ужас. В один дом меня позвали, срочно, говорит, бегом. Что такое? Его молодого парня дьявол занял, христианина, знающего хорошо Библию. А и что? А он сказал, что он должен поститься. Ну, сейчас я подробности не могу точно вспомнить, чтобы приближаться к Богу. Ну, примерно так что-то. И вот меня туда бегом, я прибегаю, а он стоит такой разгоряченный, знаете, как будто выпивший. Это не выпивший. Библия в руках, Священное Писание, цитирует места Писания, как, знаете, читать ему не надо. И чуть ли не таким голосом, я вот стою на основании Священного Писания, берет Священное Писание, Библия, что у него там, Евангелие было, ложит и становится ногами. Я стою на основании Слова Божьего. Ужас. Он поститься будет. Другой случай рассказываю. Кто-то где-то проповедовал благословенные проповеди в помазании Божьем, а у кого-то, во, и я хочу так. Если ты хочешь так, то, во-первых, ты должен привести свою жизнь в порядок. Только с одним условием, пожалуйста. Каким? Значит, если бы ты не видел этого проповедника и не захотел стать таким проповедником, ты бы никогда бы не приводил себя в порядок. Ты же лукавый делатель. Но из-за того, что вот ты хочешь так же проповедовать, как тот, теперь ты будешь приводить свою жизнь в порядок. Представляете, где ужас, нет? Ты не во имя Бога приводишь свою жизнь в порядок. А во имя чего? Чтобы осветиться, чтобы и у меня было так же. Это же зависть. Вы будете как боги. Он хочет быть как богом. Так. А очищение и освящение человек и не прошел даже. Вошел в пост. А поститься, это значит, надо поститься, надо молиться. А что есть плохого? А что есть хорошего? Во имя чего это делается? И этот человек исчез с поля зрения вообще. Нету. Потом, что называется, прочерневший, вышел на люди, так выразимся. И то в панике. Ну, я, может быть, не совсем точно расскажу это. Оказывается, сколько-то дней допостился, к нему приходит дьявол. И говорит, ты меня попроси, я тебя благословлю, и у тебя будет получаться. Кто-то испугался. Слава Богу, что обошлось без занятости. И бегом раскрывать эти вещи. Объясните, какая цель у человека? Вы будете как боги, вы будете как царьки, вы будете царствовать. Почему мы с вами сегодня и коснулись, я говорю, поймите, что на сегодняшний день это катастрофа страшнейшая. Подростки, молодежь, они как башки ходят, понимаете? Мы сегодня, возможно, коснемся мест Писания. Они не знают ни что говорят, ни того, что утверждают. И это ужас еще и во взрослых. Ну ладно, мы сейчас пока мест по Якову. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Получается, нечистое желание достижения какой-то близости с Богом. Там следующий вопрос будет возникать. А зачем тебе такая близость с Богом? Мне приходилось видеть такие моменты, когда кто-то подходил и задавал один другому вопрос. Вот она пришла, она такая, понимаете, только чтобы никого не судили. Я, может, красочно буду рассказывать. Взрослая женщина, христианка, да, вот, сосуд. Сосуд, то есть через которого там пророчество, там видение, там что, откровение. Вот. И кому-то, а я слышу этот разговор, а расскажи, да, а кому задается вопрос, почему-то был определенным авторитетом. Кто его знает почему? А у тебя была встреча когда-нибудь с Иисусом? Ну, он сказал, как таковой встречи не было. А я думала, а у меня была. Все. Теперь держись. А что держись? Я знаю. Теперь мы смотрим. Употреблять хотите для ваших вожделений? Достигать для того, чтобы потом кого-то придавить. получаете корость от того, что вы кого-то, говорит, притесняете. Корость – это выгода. Ну, чтобы было понятно. Вот. Надо наших детей вот, устроить в хор, вот, вот надо музыкальную школу устроить, вот дальше надо по пению, там музыкальные инструменты. Вот для чего надо? Для чего? Слушайте внимательно, для чего? Вот. Вот надо и туда отправить, и туда, и чтобы дети везде ездили, чтобы работали. Потом дальше происходит такая вещь. Вот у меня все дети при деле. Вот, они певцы, они регенты, они... А в твои дети? Так для чего тебе это было нужно? Чтобы кого-то придавить. Помните, я рассказывал момент? Так случилось, что в церкви, видимо, молились о пробуждении. Ну, пускай будет так. Не знаю точно эти детали. И так случилась благословенность в том, что в это собрание Бог привел тех, через кого действовал. Братья приехали, проповедовали. Людей собралась тьма тьмущая. Помещение, ну, видать, собственная церковь была, здание двухэтажное. Ну, в смысле, два этажа. То есть, со второго этажа тоже могли там спускаться. Ну, примерно так, видимо. Молодежь хлынула на покаяние. А служитель церкви смотрит, а его детей никого нету. А детей было немало, много у него. И ни одного дитя нету. Никто не пришел на покаяние. Он повернулся в зал смотреть, и в зале никого нету. Такая радость, такое торжество. Многие родители выбежали тоже ближе к своим детям на сцену. А что же, разве это плохо? Это же все хорошо, это же все нормально. Вот радуются, торжествуют, такая молитва, благодарность Богу. Заливаются слезами, молятся на иных языках. Вот теперь молитва закончилась, теперь уже собрание тоже заканчивается или закончилось. И вот теперь проходят назад. А вот впереди, на передних скамейках, там служители сидели. И вот проходят мимо этого служителя, у которого все дети в мире, в грехе. Какой грех, какая разница, любого варианта. А где твои дети? А вот наши, видишь, пришли, покаялись, а твои где дети? А ты еще у нас служитель. Мы ничего не видим. Что это за действие? Мы как-то в каких-то темах других с вами рассуждали, а теперь вот здесь. Вот это действие, знаете, как называется? Смотрите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И получается покаяние ваших детей, вы теперь этим будете давить и душить и топтать других. Понимаем, не понимаем? Дальше. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Вот кто вы. Ну, это не физиологический секс. Не об этом говорится. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Значит, вот эти люди враги Богу. Они, прелюбодеи, прелюбодейцы, по отношению Иисуса Христа с дьяволом. Оттуда поврежденность умов. Оттуда своеволие, неприязнь, скандалы, разногласия, разномнения. Невозможно переубедить, невозможно доказать. Долгими часами надо. Чтобы мы понимали, помните, когда решался вопрос в Первой апостольской церкви, как поступать с язычниками? Вот евреи, это евреи, они знают моисеевский закон и так дальше. Из фарисейской ереси уверовавшие. Вот странные вещи. Давайте будем честно откровенными. Вот они уверовать уверовали, а по мозгам им все-таки дало. Что? Фарисейская вот эта вот ересь. И вот долгие дебаты, долгие споры. Там, что, они там мирные были разговоры, что ли? Очень горячие были. По долгом рассуждении, наконец, закончилось. И вот они потом пишут, угодно Духу Святому и нам. Духу Святому давно было угодно, всегда было угодно, наконец стало угодно нам. И мы задавались вопросом. Вопрос, а вот эти из фарисейской ереси, которые давили, и не соглашались, они покаялись или притихли? Очень похоже, что притихли. Потом рвануло. И вот тут об этом описывается, говорит, поймите, говорит, это состояние ненормальности. Отсюда вывод. Рассказываю. Молимся о Духе Святом, понимаете, никак не могут принять. Ну, они решили, что они без принятия Духа Святого будут идти на водное крещение. Ну, ладно, решились. Это уже не разбираю всех этих вопросов. Наконец, бракосочетание. И было бракосочетание. И вот они молодожены. Только слушайте внимательно. И вот этот молодожен приходит, ну, наверное, через месяц приблизительно, не помню точно, говорит, я хочу покаяться. Исповедание и так дальше. Знаете, что он сказал? Он сказал такую вещь. Он, во-первых, очень знал хорошо компьютерные игры. Он очень хорошо разбирался в компьютерной логике. А потому, зная это, он мог очень здорово, пускай будет такое слово, играть в компьютерные игры, быть очень прогрессивным игроком, победителем. И вот он выходил с одного уровня в другой, с одного в другой, с одного в другой, и он достиг определенной планки, так выразимся. Вот он победитель, 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 и в следующий уровень он должен перейти, и каждый уровень, там что-то нужно было сказать, ответить и так дальше. И говорит, вот в следующий уровень, последний или предпоследний, я точно уже не помню, чтобы мне туда перейти, меня не пускала система. И мне был предложен, ну, предложен, наверное, будет такая форма лучше, мне было предложено, давай обменяемся душами, тогда ты будешь иметь право войти в следующий уровень. Мы слышим или не слышим? Компьютерная игра. Я говорю, и что ты сделал? И мы обменялись душами. Вы знаете, что такое обменяться душами? Нет, не знаете? Это посвятить себя демону. Вот он ответ, почему никак человек не мог принять Духа Святого. А как? Водное крещение прошел. А бракосочетание есть, а он уже муж, а не сегодня-завтра беременность уже. Объясните, как? Они еще не успели поссориться с женой, нет? Наверное, еще не успели. Малая закваска не успокаивается, пока не проквасит все тесто. Знаем, да, Священное Писание? Другой писал, вот, когда переписки были интернетные, да, и он пишет. Я руководитель молодежи, служитель молодой. Очень хорошо умел играть, говорит, на компьютерных играх. Дошло дело до того, что у меня получилось поражение ума. Я стал, говорит, невменяемый. Тупость у него какая-то пошла. Какое-то однообразие такое, знаете, его куда-то заносить стало. Подробно сейчас уже не будем касаться. Что, говорит, мне не говорили, что они молились, ничего не давало результата. Это он писал, мы это читали. И вот мне однажды кто-то скинул, говорит, ссылку на одну из тем проповедей. Кстати, говорит, эта проповедь была на интернете на этот момент уже лет 10 или 15. То есть 10-15 лет тому назад эта тема вышла, Бог ее отдал, мы передали, выпустили на интернет ее. И вот через 15, через 10 лет у него случается, и вот ему дают ссылку на эту тему, и я слушаю, говорит, это все про меня. Все для меня. Меня удивило то, что за него никто не молился. Не в смысле удивило, ну, пускай будет такое слово. Слушая тему, у него получилось освобождение. Он освободился. Разум вернулся в надлежащее состояние. После этого, говорит, я стал постоянно слушать темы этой церкви. Что, говорит, интересно, какие вопросы у меня набегали за неделю, я получал ответы в новой теме, которая выходила. Вот за неделю набежала, а воскресная тема, ее обработали и выпустили. Он говорит, я получил ответы. Следующая неделя опять какие-то вопросы у меня набегают. Следующая очередная тема выходит. Я ее слушаю. И здесь, говорит, ответы. Вы знаете, чтобы вы знали, сколько молодежи с прибитыми мозгами из-за компьютерных игр. У кого-то сильная форма, у кого-то тонкая форма. Но ты смотришь, а у человека ненормальность. А человек этого не замечает. Для него или для нее это в порядке вещей. Начинаешь говорить, и человек начинает городить. Какое слово, я не знаю, правильно выразить в русском лексиконе, понимаете? Такое несет. Ну, только одно хочешь сказать, что с головой ненормальные вещи. Ведь мы же сегодня с вами вспомнили, вот пока молчит, кажется мудрым. Как начинает говорить, открывается его безумие или ее безумие. По-другому. Открывается поврежденность ума. Все было понятно. Рассказываю такой случай, тоже знаете. Очень нехорошо, что они так делали, это ненормальность. Но они рассказали, как они это делали. В нашем городке, говорит, на окраине города речка была. И на том берегу речки был, ну как я не знаю, лагерь, не лагерь назвать его. Оно не тюрьма, но это больница для умалишенных молодежи. Умалишенная молодежь, ну среднее такое помешательство, то есть не буйное, не бурное, они могли вместе там общаться. И вот летний сезон, и сетка высокая с колючей проволокой так, что они перелезут ни к ним, ни от них не перелезут. Вот. А через нее можно видеть, вот он, Косогор, и вот она вот река, и вот можно сидеть не около воды, но на каком-то расстоянии. А мы, говорит, на другом берегу сидим, нормальные мальчишки, девчонки, смотрим на вот этих ненормальных. А они смотрят на нас. И мы сидим, смеемся над ними, над ненормальными. И возле своих висков пальцами крутим, вот так вот крутим пальцами и тычем на них, что, дескать, они сумасшедшие, ненормальные. Это ненормальное действие у нормальных, чтобы мы знали. Это первый признак поврежденного ума у нормальных. Легкая форма повреждения ума. А теперь те ненормальные. А те сидят, смотрят на нас между собой, хихикают, смеются. Возле своих, говорит, висков крутят и на нас показывают, что мы ненормальные. Ну, там уже явная форма ненормальности. Потому они и сидят в этом заведении для ненормальных. Но в их глазах все нормально. Поврежденные умы везде, чтобы мы понимали, где неприятности, стычки, разногласия, разномнения, споры, притязания всевозможные, там присутствие уже поврежденного ума. А дальше, когда рассматриваешь этот вопрос, я не думал говорить, сейчас вот идет, я должен это сказать. Непримирительны. Никак не могущие согласиться с тем, что им говоришь о том, что это ненормальные действия. Никак не могут. Очень трудно. Это говорит о следующей форме поражения ума. Дело в том, что этого знаете сколько в церквах? Очень просто. Чтобы было понятно, привожу пример. В других темах мы с вами разбирали. Когда первая апостольская церковь, апостолы были, ну, возможно, епископа были, уже не были. Так, это не очень сильно описывается. А диаконов еще не было. И там раздавались потребности, ну, пища, продукты, там, я не знаю, одежда, обувь, возможно. Ну, примерно так. И те, которые занимались этой раздачей, то они евреям, еврейкам давали, а вот христианкам, ну так выразимся, они же все христиане, так новозаветные, так выразимся. А из эллинистов, которые были женщины, вот, их пренебрегали. И получилась неприятность. Это дело дошло до апостолов. Апостолы собрали народ и говорят, значит, вы, обиженная сторона, изберите из себя, кого вы хотите. Но кого вы возьмете? Вы возьмете изведанных, испытанных. Изведанных чем? Испытанных чем? Временем. Они не были на испытательном сроке, на проверке не были, но ихняя жизнь показала, кто они есть. И вы вот таких вот выберете и поставьте их. На сегодняшние дни, ну, может быть, какие-то церкви найдешь, где на испытательный срок не ставят, а наблюдают. А так обычно, вот мы вот поставили на испытательный срок вот этих двоих, троих, пять братьев, вот в течение года мы будем наблюдать, вы все будете наблюдать, как они себя ведут в церкви, и если они оправдают, то потом мы их рукоположим на служителей. Те будут обманом заниматься, лишь бы достигнуть портфеля. Портфеля или положения занимаемого. Они будут притворяться, что они все делают так, как положено. Вот в нашей церкви Бог сказал, не делай этого. Никому ничего не говори. А у нас стоял вопрос о том, что нужны были служители. Никому, говорит, ничего не говори. Быстро дай всем задание, чтобы каждое воскресенье на неделе все имели задание. То, что нужно в церкви делать. И все, и пускай они все делают. И пускай весь народ, ну и ты, говорит, конечно, тоже, будете просто это видеть. Ты-то знаешь, а народ не знает. И будет видеть, как они себя ведут. Как они исполняют то, что им предлагается сделать. Вот. И проходит этот испытательный срок, о котором никто не знает, кроме Бога и меня. Никто не знает. Я никому не сказал. Потому что Бог сказал, никому не говори. Собираю членское собрание. Вы это слышали? Я должен просто сейчас заострить внимание на одну вещь, о которой мы еще с вами не говорили. Дальше. Я говорю, знаете что? Вы даже не знаете никто, и даже братья не знают тоже об этом, что все наши братья были на испытательном сроке. На достижении были. И они, говорю, об этом не знали. И всем в церкви, братьям, значит, было дано, кому, что, какое дело делать, то делает, то другое и так дальше. Могли чередовать эти действия, дела. И как вы видели все, вся церковь в течение года, ни один из них не показал себя ответственным человеком. Они показали, что они в ближайшее время не могут быть служителями церкви. Почему? Послушайте, поврежденный ум. Понимаем или не понимаем? У них поврежденный ум! Привожу другой пример, чтобы было понятно. Это старая тоже история, очень-очень старая. Так случилось, что две девчонки молодые, ну какие молодые, они в колледже учились, в институте или где. Румейты или в одной комнате две жили. Кому как легче было будет понимать. И вот каждое говорит, утро приходило, они неверующие. Каждое утро приходила молочница и приносила молоко. А молоко она приносила в бутылках. Стеклянные бутылки, ты видишь, сколько там молока. Ну, они одинаковые, все бутылки. Ну, где-то немножко больше, на пол чайной ложки, а где-то на чайную ложку, а где-то на столовую ложку больше. А из-за того, что горлышко у бутылки узкое, то кажется, что молока больше или кажется, что молока меньше. Ну да, на глаз видно. А если смерить, ну, размер одной ложки, всего лишь на все. И вот она приходила, молочница, девчонки, молоко. Вот. Ну и мы подбегали, кто денежку первый дал, ну тому и бутылку давали. Давалась бутылка. Они брали одинаковые бутылки. Им хватало этого. И вот, говорит, однажды случилось так, что молочница, не то молочница пришла раньше по времени, не то мы проспали. Она говорит, девчонки, молоко! А мы еще не готовы. И вот молочница со своей сумочки, с которой она приносила молоко, достает две бутылки и ставит на подоконник возле окна. Вот это, ну, подоконник, как его назвать. И говорит, мы смотрим, в одной бутылке больше налито, в другой меньше. На одну столовую ложку всего лишь. И мы побежали. Скорее схватить. Ну, я обычно в церквах, когда такое рассказываю, как вы думаете? И вот та, которая пишет, она говорит, я подбежала и успела схватить бутылку. И я говорю, как вы думаете, какую она бутылку взяла? Почти во всех церквах кричат, та, где побольше. Я говорю, вы сказали, кто вы? Исключение составляет, что вы сказали, что обычно все так делают. Но больший процент, что это вы сами. Дело в том, что вот это, которое описывала, я успела схватить бутылку, которой меньше. Неверующая, вы слышите? Неверующая. Хватает бутылку, в которой меньше налито молока. Я думала, что я успела. Но в этот момент, когда я хватала бутылку, где меньше, в это мгновение моя подруга хватала бутылку, где больше. Кто куда бежал, скажите, пожалуйста. Эта бежала, чтобы схватить поменьше, а та бежала, чтобы схватить побольше. Ну, давайте будем честными. Раз ты бежишь где побольше схватить и успеть, у тебя уже поврежденный ум. Ну, она же неверующая. Ну, да. Все понятно. А верующие? Поврежденный ум? Давайте проверим. В некоторые семьи заходишь, и вот разделят всем, а еще возьмут зубочистку и бумажку, и напишут имя. Как кораблик получается, понимаете? Это вот тому, это тому, это тому, 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 и все. А в некоторые прибежали, схватил, схапал, ой, слушай, даже написано, что не его, схватит и эту тоже. И свою съест, и то съест. А если не написали,
а никто ничего не сказал.
Поврежденный ум нет или не видим? Если нас с вами вот дать возможность на испытательные сроки показать, кто мы, это кошмар и катастрофа. Чтобы мы это понимали. Но это валом. Знаете, что такое валом? Поголовная проблема. И особенно в этой проблеме молодежь. А почему? Есть в кого? Значит, кто-то в семье. Я помню, мне папка рассказывал, с вами тоже делился. Старые-старые времена. Это, ну, мне было так, лет 14-16, может быть, ну, такой возраст. Христианин, многодетная семья, вот сколько-то зарабатывал. Раньше было очень трудновато. Были такие места, где христианам не давали работу. Было такое. Ну, разные места, в разных странах. Какая разница? И вот он заработал. И вот он проходит, а на улице, значит, ну, харчевня, слово харчи, продукты там вот, жареным мясом пахнет, знаете, сытый, проголодаешься. И вот он решил зайти туда. А там и спиртное тоже было. Но он спиртное не брал. И вот он заказал, ему дали. Тарелку принесли, там вот он кепочку снял, помолился, Господи, благослови эту пищу. Ну, как обычно, понимаете, и сел. Вот. А там подходит детина, здоровый такой дядька. Пьяный, но на ногах хорошо держится. Подошел, на столик облокотился и смотрит. А христианин на него смотрит. Ну, что-то же хочет. Тот смотрел, смотрит, как дал, да так дал, что, говорит, вместе со стулом христианин покатился. Успел схватить шапочку, выскочил и говорит, слава Господи, слава, слава, вразумил, вразумил, вразумил. Пап, а чего вразумил? Да что, если он хотел покушать, он мог взять, купить это, принести домой. А у него жены нету? Детей нету у него? ум поврежденный. Ну, давайте честно, давайте честно. Если не был бы поврежденный ум, он бы купил и сказал: слушай, голубушка, я проходил, так пахло, давайте мы вместе поблагодарим Бога, и вот на всех не хватит этого, и вот разделим на кусочки, и вот всем и деткам. Это очень трудно, да, сделать? Я захожу в семью. А что, я, говорит, работаю, я не имею права себе купить, что я хочу. Поврежденный ум. И в этой семье будут дети с каким умом? Поврежденным. В другую семью. А там она работает, хорошие деньги получает. А что, я не имею права себе купить, покушать, что я хочу? Имеешь право, имеешь. У того жена есть и дети, а у этой муж есть и дети. Поврежденные умы. Они члены церкви. Они молятся на их языках, такие пламенные молитвы у них. Что с детьми? Противная тема, правда? Конечно, потому что мы такие противные оказались. Где ни тронь, все про нас. Какую семью ни тронь, все семьи. Первая Тимофея, первая глава, 4 по 7 стих. Ну, да с 3 начнем. Первая Тимофея, первая глава, пускай будет с 3, чтобы просто заход был. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе. Церковь Ефесская. Это чтобы понять, вот сейчас вот, Тимофею пишет о Ефесской церкви. Это можно посмотреть, как в Деянии апостолов Павел проповедовал в ефесских церквах. Можно посмотреть в книге Откровения, как Иисус обращается к церкви в Ефесе. И можно найти послание к ефесянам. И вот когда вот это все вместе собрать, сегодня я сейчас не буду это собирать, вот тогда будет понятная картина Ефесской церкви. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещать некоторых. Убеждать, просить, упрашивать. Что это за форма? Что это такое? Чтобы они не учили иному. Что такое учить иному? Это вести себя не так, как говорит здравое Слово Божие. Значит, они будут повреждать Священное Писание, искажать Священное Писание, подделывать под себя все, что хочешь, доказывать. Фактически это действие, проявление поврежденных умов. Это одна сторона, а само фактическое действие – это сатаны. Он повреждает Писание, чтобы мы знали. И не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. И вот это идет из порча, сам не из пустого в порожнее, есть такое выражение, понимаете? И оспаривает, и доказывает, и доказать невозможно. Ужас какой-то. Вы с таким не сталкивались нигде в ваших семьях? Такого не было? Простая вещь, вы на кухне не можете доказать, объяснить. Простая вещь. Знаете, я сегодня не знаю, что мне делать. Туда идет тема. Кто не печется о своих, и тем более о домашних, тот отрекся от веры хуже неверного. Священное Писание говорит: приветствую твою домашнюю церковь. Значит, что он сказал? Церковь – это я, ты, он, она, храм. Домашняя церковь – это семья. Чтоб ты знал, как поступать в Доме Божьем, в Церкви Христовой. На молитву не соберешь, на чтение Священного Писания не соберешь. Поврежденные умы не пекутся о том, чтобы устроять домашнюю церковь. Поврежденные умы. И учат, как уклоняться от чтения Священного Писания и от молитвы, когда собирается семья. Старшие учат этому. Захожу в семью. Мать собирает на молитву. Предлагает, чтобы муж пришел, детки. О, я должен спать, мне надо на работу. Что он делает? учит иному. Понимаете, нет? В другую семью отец собирает детей, жену зовет. Ну, через сколько времени? Ну, я помою посуду и так дальше. Не говорит, уклоняется, не говорит, через сколько времени надо идти спать. Ну, он начинает собирать. О, мне нужно спать, завтра на работу. Ну, ты же скажи по-человечески, через сколько минут ты хочешь пойти спать? Скажи. Я, говорит, немножко раньше соберу всех, и мы почитаем, помолимся. Учит, как ломать семью. Ну да, это муж ломает, а в другой семье жена ломает, где-то отец ломает, а где-то мать ломает, да-да-да-да. А старшие братишки и сестрички ломают. Хочешь, сейчас возьму и уйду отсюда. Ну царь какой, ну царица какая, заставь меня. О, поврежденный ум. Думаете, что творится? Это кошмар. А потом занимаются баснями, родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, слова, которые не имеют силы и значения. Желая быть законоучителями, но не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Не сталкивались, нет? А самих себе такое не видали? Что за ненормальность это? Поврежденный ум? Да. Осия, 4 глава, 4 стих. Интересная фраза. «Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником». Кто твой народ? Осия, ты понял, что делается с народом Израиля? Ты понял, до чего народ Израиля докатился? Поголовно. Знаешь, что такое поголовно? Практически все подряд. Если у Иова повернулся язык учить Бога, обличать Бога, обвинять Бога, не спровергать Божий суд, чтобы оправдать себя, смотрите, что у нас творится, катастрофы. Ведь большинство неприятностей в семьях и в церквах только по этой причине. Каждый отстаивает свою правоту. И получается спор. А почему так? Скажите, а каким советом мы руководимы? Есть очень интересное такое, ну, написано в Священном Писании, ты руководишь меня советом твоим. Слово «совет» – это что ты мне советуешь. А еще слово «совет» обозначает, что советом твоим ты руководишь, то есть совет – это группа духов, ихнее общее название – совет. И вот старший этого совета является Иисус Христос, чтобы мы знали. А когда посмотрим, Исаия пишет, какие духи опочили на нем, семь духов Божьих, и когда исследуешь этот момент, оказалось, что они все советники, советующие. И вот он в книге Откровения говорит, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, белую одежду, глазную мазь, я советую тебе». По-другому звучит так, что он, как советник, советовал вот этим пяти немудрым девам. Они сказали, мы лучше знаем. Вот он там, в песне песней, Суламите, это он, советник, стоит возле двери и говорит, возлюбленная, дай мне увидеть лицо твое, дай мне слышать голос твой, отвори мне. Он ей все рассказал. Он говорит, в стране нашей пение слышно. Весна пришла, ты понимаешь? Дождь прошел, миновал. Цветы появились. Ты понимаешь? А она говорит, а у меня зима. Но она холодно его встретила. Открою, дважды говорит. Скажите, а вот последняя церковь, ну, седьмая церковь в книге Откровения.
Ты уверен о себе? Вы уверены, говорит, о себе, что вы ни в чем не имеете недостатка. Они знаете, что бедные, жалкие, нищие, слепые, ноги.
Собираемся в небо. Ну, в такой церкви не хотим быть, членами церкви. А мы что, лучше? Поврежденный ум? Почему он там не говорит им о склоках? О неприятностях? Это очень хороший вопрос. Исайя 45 главы, почитаем 9 стих только. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Что такое препираться? Вот Создатель одно говорит, а человек по-другому что делает? Делает. Давайте будем честными. Что нам говорит Бог? Мы так делаем или мы по-своему поступаем? Я вижу, что по-своему. А что вы видите? Ведь проблемы, когда мы попадаем в определенные проблемы, какие-то последствия, это потому, что мы по-своему. Мы лучше знаем. С поврежденными умами, недоочищенными абсолютно, входим в церковь, а потом с такими поврежденными умами выбираем себе с поврежденными умами половин. А потом у нас проблемы. Думаем. А потом говорим, нам Бог дал. А Бог говорит, я тебе не давал. Это твой, говорит, выбор был. Сегодня вот эта вот песня о Каине, о Бавеле, она затронула меня очень сильно. Я ее очень давно слышал. Лет 30-40 тому назад. Надо будет ее найти и выучить. И исполнить. То, как ее будем исполнять, я не знаю. Наверное, рыдать будем. Может, там очень глубочайший сюжет. Весьма. Это первый раз Ева должна узнать, что Авель убитый. Священное Писание говорит, что это пророк был. Знаем мы это. Дело в том, сколько раз мне приходилось видеть и быть в таких ситуациях. Вот говоришь с человеком, говоришь, потом человек это признается. Ты знаешь, мне так хотелось тебя, говорит, убить просто. За что? Иисус сказал, за что вы хотите меня убить? Ну, они цеплялись, за что? Потому что, говорит, мои слова не вмещаются в вас. А знаете, говорит, почему не вмещаются? Потому что вы исполняете похоти отца вашего. Сегодня мы как раз об этом и рассуждаем. Ваш отец дьявол, и он человек-убийца. И когда вам говоришь, вы начинаете кипеть, возмущаться. Вы готовы убить. Священное Писание говорит, они идут путем Каиновым. Кто это они? Ну, сегодня мы прочитали. Убиваете, завидуете. Кому ты пишешь? В церкви. Что это за действие? А у нас никогда не бывало, что не приездят до такой степени, что мы уже друг друга ненавидим. Или что-то новое говорю. А как такое может быть? Муж, жена друг друга ненавидят. Отец, мать друг друга ненавидят. Дети друг друга ненавидят в семье. Как? Объясните, что это такое? Значит, срочное глубокое покаяние. Да. Читаем второе Паралипоменон. Здесь очень интересно описываются некоторые события. Бог даст, скоро будем уже подходить к молитве. Второе Паралипоменон, 19 глава, 9 стих и 10.
Вот там про царя говорится, еврейского, израильского, что он говорил, как поступать. «И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем». Что такое страх Господен? Страх Господен – это ненавидеть зло. А с другой стороны, бояться огорчить Бога. С другой стороны, чтобы было понятно, есть местописание, где говорится, боящиеся Господа, любите Господа, обратная сторона, любящие Господа, боятся Его огорчить. Не палки Его боятся, не эта сторона, боятся Его огорчить. Значит, действуйте в страхе Господнем. То есть, чтобы не огорчить Бога, и чтобы по любви поступить. Заново. Действуйте в страхе Господнем с верностью и чистым сердцем. Во всяком деле спорном. И дальше описывается, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, о заповеди, уставах, обрядах. Наставляйте их, чтобы они не противились пред Господом. Чтобы что? Не противились пред Господом. А когда нам говорят какую-то истину, вы не замечали в себе, что внутри противление кипит, начинаем бурлить? Думаем, идем путем Каина. А что там в нас кипит, бурлит? В лице меняемся, вот такое аж наружу вылазит. Или вылезает, как по-русски сказать. Сидит там. Чтоб они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. Отсюда вытекает вывод. Разногласия, споры и там погрешения. Когда человеку говорят и показывают на неправильность, и она отстаивает свою точку зрения, ничего не видим, что это ядовитые люди. Теперь проверяем самих себя. Чтобы было понятно, книга Судей в двух местах описывает одну страшную картину, очень сильную, очень глубокую. Книга Судей, хотя бы одно место берем, потому что они точно одинаковые. 21 глава, 25 стих. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Ну, не было царя. Хорошо, и вот восстанет царь. И что, они будут поступать справедливо или они притихнут? Чтобы мы понимали, они притихнут. Теперь по-другому читаем. Мы недавно в теме предыдущей касались этого вопроса. Но граждане не хотели, чтобы он царствовал. И пишут ему вдогонку письмо, сообщение отдают. Мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. По-другому. Мы не хотим, чтобы ты, Иисус, был царем над нами. По-другому. Суламита говорит, я не хочу, чтобы твоя любовь царствовала надо мною. И не хочу, чтобы моя любовь была соотвечаемой к твоей любви. Потому и не открою двери. Когда у нас в сердце нету Христа как царя, тогда каждый из нас делает то, что каждому из нас кажется справедливым. Вот и все. Отсюда вытекает очень простой вывод. Если дома натяжка взаимоотношений, мужья-жены, отцы-матери, дети между собой или дети-родители, то здесь получается, каждый или какая-то сторона делает то, что кажется справедливым. Позвольте, два еврея поссорились и обижал один другого. Еврей обижал другого еврея. Моисей посмотрел и говорит, вы же братья. Знаете, что он сказал? Вы дети одного отца. Вы дети одного царя. И там фраза сильная. Обижающий оттолкнул. И говорит, а кто поставил тебя над нами судить нас? Не хочешь ли ты меня убить, как вчера убил того египтянина? Знаете, что он сказал? Я знаю, что я виноват, потому что египтянин был виноват, и египтянин бил нашего еврея. И за это ты убил египтянина. Слушайте внимательно. Я знаю, что я виноват. Я знаю, что если сейчас ты продолжишь, ты будешь меня убивать, потому что я виноват. Но я отталкиваю тебя, и я не хочу, чтобы ты судил нас.
Меня, чтобы ты судил, не хочу.
Ну, давайте всеми заходим. И вот идет разговор. И когда говоришь кому-то, кто-то отталкивает, не хочет, а сам является или сама является обижающим кого-то.
Скажите, а кто-нибудь когда-нибудь каялся в своей жизни, входя в церковь,
в этих вопросах? Работая с народом на протяжении 40 лет, я такое не видел. Не приходилось видеть. Что это такое? Объясните. Это же повальная катастрофа. Когда эта тема открывалась, я, знаете, не знаю, как сказать, что во мне творилось. Думаю, Господи Боже, как же быть, как же быть, как же? Надо ее передавать.
1 Тимофея, 6 глава, с 3 по 5. С 3 стиха, чтобы просто увидеть, о чем говорится, но нас интересует 4 и 5 стих. «Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Учение о благочестии, чисто непорочное, храни себя неосверненным от мира, помни сирот и вдов в их скорбях». Так описывается Священное Писание. Значит, кто учит иному, не следует здравым словам. Значит, если не здравые слова, тогда поврежденное слово. Апостол Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как некоторые, не искажаем. А ведь, когда так вот приходится сталкиваться, и если человек хоть сколько-то способен слушать, ты слышишь, что он, она искажают Священное Писание и точку зрения искажают.
И считают что-то в порядке вещей.
Так вот, те, которые так поступают, тот горд или та гордая, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям славопрением, доказать свое и оставить свое слово последним. От которых, вот этих славопрений и состязаний, переговариваний, происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Дальше, пустые споры. И спорят, и спорят, и спорят, и спорят. Что ж ты хочешь? Скажи, что тебе надо? И спорят, что-то доказывает. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Вот эта фраза говорит, Павел сказал, значит, эти люди имели с дьяволом контакт. У них поврежденные умы, они уклонились от простоты во Христе Иисусе, и теперь они вот на такие рога становятся. Ну, в Священном Писании написано, говорит, и вот шли, говорит, несколько работников. Господи, а что они идут делать? Они идут сбивать рога. У нас была эта тема очень давно. Ведь мы же бодаемся, там Священное Писание описывает. И вот я видел, говорит, этого козла там или кто, да? И он, говорит, бодал на все четыре стороны, всех подряд бодал. В семьях такого нету? Никто никого не бодает? Бодает. А с чего ты это взял? Из Библии. Бог говорит, я буду судить между овцой и овцой, между козлом и бараном. Вы злачное едите, остальное топчете ногами. Так что потоптанное вашими ногами должны мои овцы есть. Вы пьете чистую воду, остальное мутите. Так что овцы мои должны пить возмущенную мутную воду. А еще, говорит, вы боком толкаете и бодаете. Зажиревшие. Знаете, что такое зажиревшие в данном случае? Не то, что жира в теле физическом много. Не об этом жире сказано. Нет. О беззакониях, своей воли, своего ума, своего достижения, своего положения. Боги стали, царьки стали, знающие стали. Попробуй переубеди. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будут благочестие служить для прибытка. И вот стараются очищаться, освящаться, к Господу приближаться. Посты у них будут. Слушай, они чужды истине. У них поврежденные умы.
Дьявол обманул, и теперь за пост прячется. Если это было бы истина, человек пошел бы на очищение, освящение, на покаяние. Понимаем, нет? Но этого нету. А вот святость, вот надо вот так достигать эту святость. Это бесовское действие. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Еще немножко почитаем. Смотрите, какое страшное место Писания. Следующее. Тита, 3 глава, с 9 по 11. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Вот берем только закон, да? О законе, о знании Священного Писания удаляйся. Дальше фраза, слушайте внимательно. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. В прошлой теме мы с вами касались, как узнать духозаблуждение. Когда они принимают истину, возмущаются и негодуют, это значит, там дух заблуждения. Здесь же называется это еретик. Поврежденный. Ты говоришь, соглашается, через 5 минут опять свое. Ты показываешь места Писания, соглашается, через 5 минут опять свое. Почему? Зная, что такой развратился, или такая развратилась внутри, там повреждение страшнейшее. И грешит, будучи самоосужденными. А считается, что гениальный ум поврежденный. Что делать? Вот сегодня необходимо было нам увидеть это и рассмотреть. А теперь, проверяя себя, немедленно покаяние. И чтобы это не было голословно в нашей жизни. Рассмотреть себя и приводить свою жизнь в порядок. А теперь время молитвы. Склоняем наши сердца, склоняем наши колени. Будем молиться, да будет милость Божья в том, а она еще существует, что в жизни не прервались в неготовности, что Он открывает эти истины. Молимся. Господу слава. Аминь.
Господи Боже, и как всегда опять мы пред Твоим лицом. Что мы скажем Тебе? Мы благодарны Боже, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец. Мы Твои дети. Благодарность Тебе, что Ты посылающий Слово Твое. Да, ты сказал, кого ты любишь, тех и обличаешь, даже и наказываешь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты сказал, всякую веточку, приносящую плод, ты обрезаешь, чтобы она еще больше принесла плода. Зачастую бывают такие вопросы, ты открываешь нам, о которых мы не задумывались на протяжении нашей жизни и никогда не слышали. Но ты на сегодняшний день предлагаешь нам, чтобы это увидеть, чтобы это рассмотреть, чтобы это понять, чтобы это осознать. Чтобы проверить самих себя. Ты сказал, Слово Твое – это зеркало для нашей души, чтобы в зеркале Слова Твоего увидеть, каковы мы, а там увидеть, почему и от чего. Признать себя и прийти к Тебе. А Ты сказал, приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь его. Ты сказал о благословении, Боже. Ты сказал, что ты, когда мы приходим к Тебе, то Ты научающий нас, Ты избавляющий нас, даешь Твою защиту. Благодарность мне Твоему Святому, Боже. Благодарность Тебе, что Ты открываешь нам ум к разумению Писаний. Благодарность Тебе, что Ты наполняешь Словом Твоим и говоришь, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно со всякой премудростью. Чтобы мы проверяли себя, что еще и где необходимо очищаться, освобождаться. Боже, как часто зачастую бывает старое, недорочищенное, недоосвященное. Оно дает о себе знать. Ты сказал, раны загнившие, неочищенные, необрезанные. Эти сепсисы, такие духовные, воспалительные процессы. Боже, оттуда взрывы, оттуда негодование, возмущение. А у тебя долготерпение к нам, благодарность тебе. А ты работаешь в твоем саду, благодарность тебе. А мы для тебя не чужие. И ты свой сад напоишь каждое мгновение и даешь нам это благословение Божие, чтобы нам быть овчиками сока и корня виноградной лозы. Да, это действительная правда. Иисус сказал, всякая веточка, которая у тебя Отец очищает, обрезает, чтобы больше принесла плода, благодарность тебе. Ты когда-то сказал, заключение твоего служения, пребывания на земле, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Боже, когда ты даешь твои такие темы, очищается внутренность, начинаем прозревать, начинаем соглашаться, начинаем взвешивать. Боже, насколько мы примирились с тобой. Боже, насколько мы привели свою жизнь в порядок. Ты сказал, что без тебя это не произойдет, только с тобою. Но ты сказал, вы не хотите прийти, Боже, чтобы у нас такого не было. Чтобы нам хотелось приходить к тебе. Как бы оно ни было, но приходить к тебе. С благодарностью перед твоим лицом за это благословение. Боже, за то, что ты есть наш Господь Бог, наш Отец, и мы все-таки твои дети. Благодарность тебе, потому что слово твое, которое ты посылаешь, действительно, как меч об одном острый, проникающий в разделение души и духа, составов и мозгов, судящий помышления, намерения сердечные, чтобы мы не прятались, не таились, не подбеливали себя и не притворялись благочестивыми, Боже, но чтобы называли вещи своими именами, рассказывая, что, зачем и почему. Господи, а те моменты, которые не видим, то ты поможешь нам, лишь бы мы захотели. Ты говоришь, исполни, откуда не спал, откуда не спала. Покайся, твори прежние дела. Боже, благодарность тебе за это благословение. Благодарность за сегодняшний день. За то, что, Господи, мы в собрании народа Твоего. За движение Твое купальни сердец наших. За хлебные предложения, благодарность Тебе. За силу Твою. Потому что Слово Твое обладает силой. И Ты посылаешь эту силу для того, чтобы нам быть победителями. Чтобы освобождаться, очищаться. Чтобы были здравомыслящие. Чтобы были здравы в вере. Без повреждений. Чтобы наш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока, вплоть до Твоего пришествия. Благодарность Тебе и за этот день, за это время, за эту возможность быть в собрании народа Твоего. За то, что мы еще можем слышать это. За то, что Ты передаешь Слово Твое. За то, что оно так глубоко касается внутренности нашей. Боже, да будут наши сердца открыты для восприятия Слова Твоего. Ты сказал, когда мы берем глазную мазь и мажем, тогда начинаем видеть и начинаем больше понимать то, о чем Ты говорил. Как Ты обратился к той седьмой церкви, Ты сказал, ну если они согласятся, они возьмут глазную мазь, помажут и скажут, что да, действительно, наконец увидели. Главное, чтобы пожелали. Благодарность, что Ты даешь нам такую возможность. Боже, Ты раскрываешь эти тайны, такие глубины Ты входящие, для того, чтобы мы это увидели, поняли, разумели, очистились, освободились. Чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено. Благослови нас дальше. Сохрани и избавь от коварных людей, от этих коварных замыслов. Благослови нас прославлять имя Твое святое. А мы с благодарностью пред Тобой. За голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Потому что это большое благословение для нашего очищения, спасения, умиления наших одежд. Мы благодарны, что Ты отдал свое тело, изъязвленное для исцеления нашего духа, души, даже наших тел. Благодарность Тебе за это благословение. Спаси нас, Боже, до конца. Спаси, Боже, очисти нас, чтобы имя Твое было прославлено в жизни и вхождении нашем. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.